Ну, будем забивать последний гвоздь, как было сказано. Я рад возможности обратиться к вам со Словом Божьим. И некоторых из вас я очень хорошо знаю, некоторых сегодня впервые видел. Некоторых видел раньше, но Бог свидетель, не со зла сердца, я не могу вспомнить. Это связано просто с тем, что мы запоминаем, знаете, часто людей не потому, а лучше они или хуже, а потому, как часто мы их видели. Вот, и этот семинар для меня был сюрпризом в некотором смысле, потому что я встретил здесь некоторых христиан, которых совсем не ожидал увидеть. Не то чтобы я не думал, что они могут приехать на христианский семинар. Просто они как бы в моем сознании находились где-то далеко, в других городах. Вот, и сегодня мы будем говорить об одиночестве и об одном из средств борьбы с ним. И так как я приехал вчера и, к сожалению, не слышал всех проповедей и занятий, которые были здесь до того, может быть, что-то из сказанного мною будет повторяться или перекликаться с тем, что вы уже слышали в прошлые дни. Вот, но есть отрывок, который мы сегодня обязательно прочитаем, который я когда читал его, прочел его, я подумал, это будет бомба для этого семинара. Я потом подумал, а вдруг кто-то его уже использовал? Такой хороший отрывок. И потом я подумал, это будет бомба дважды. Это будет значить только одно, что Господь определенно хотел, чтобы это услышали дважды. Вот, и мы будем говорить о двух видах дружбы, которые Богу угодны. Ну, вы знаете, есть дружба, которая Богу и не нравится. Дружба с миром написана, вражда против Бога. Мы будем говорить о дружбе между людьми, но в начале, в первом блоке, так сказать, мы поговорим о другой дружбе. Вот, и о другом одиночестве, что ли. Есть два вида одиночества, насколько я вижу в Писании, угодное Богу и неугодное. Вот я не знаю, осознавал это кто-то раньше или нет, что оказывается, можно одиночеством оскорблять Бога. Можно сказать, о, как это? Да, можно. Я это сегодня намерен доказать из Писания. Можно оскорбить Бога своими определенными чувствами. И если подумать об одиночестве, вот о его природе, откуда оно берется. Часто люди, которые физически одиноки, ну я имею в виду, они не просто чувствуют себя одиноки, они одиноки. То есть нет у них близких. Живет человек сам. Вот. Они часто видят решение своих проблем в том, что кто-то будет с ними. Что если со мной будет какой-то человек рядом, то я буду как-то иначе себя чувствовать. Часто бывает так, что мы видим решение проблемы в другом человеке. Или, например, когда люди физически не одиноки, но чувствуют себя одинокими. Вот если бы мой муж понимал меня, я не была бы такой одинокой. Если бы моя жена меня понимала, я не был бы таким одиноким. Так иногда рассуждают люди, так чувствуют. Но во всех этих ситуациях есть нечто общее. Во всех этих ситуациях, когда человек чувствует одиночество, он ищет выход в людях. Он полагает свою надежду на людей. И мы сейчас прочитаем отрывок, который не новый. Иеремия, 17 глава, 5 стих. О, я рад, многие из вас его наизусть помнят. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Интересно, что он нашу надежду здесь противопоставляет, надежду на людей противопоставляет надежде на Бога. Иными словами, ты не можешь как бы сказать, на двух этих опорах стоять, только на одной. То есть, или ты Богу полностью доверяешь, или ты не совсем Ему полностью доверяешь. И вот здесь он говорит, проклят, а буквально в оригинале как бы находится под проклятием человек, который полагает надежду на другого человека. Я когда об этом подумал, ого. Получается, когда я всякий раз надеюсь в своих проблемах на людей, оказывается, я под проклятием живу. Я могу там порываться, что-то там делать, а Писание говорит, ты находишься под проклятием. У Божьего закона есть такое правило. Если ты не надеешься на Бога, ты не можешь вполне рассчитывать на Него, на Его помощь. И это проявляется во многих вещах, во многих сферах нашей жизни. Очень часто люди надеются, когда хотят выздороветь, надеются на врачей. В Писании есть прямой отрывок, где написано, да, как царь взыскал врачей, а не Господа. То есть, иными словами, я не говорю, что врач – это греховная профессия. Я просто хочу сказать, что Писание учит этому очень отчетливо, что если ты ищешь выход у человека, если ты думаешь, что он сделает тебе, у него золотые руки, он сделает тебе операцию, и все будет хорошо, или он даст тебе там таблетки, и все будет хорошо. Господь говорит, ты под проклятием. Нет никаких гарантий, что у тебя что-то будет хорошо. И если говорить об одиночестве, то же самое. Когда ты чувствуешь одиночество, ты несчастлив. Но ты думаешь, что люди могут помочь тебе в этом, у тебя проблема еще большая, чем ты думаешь. Потому что ты не просто в одиночестве, ты под проклятием в этом одиночестве. И выход на самом деле довольно-таки простой. Да? Нужно признать, что Бог твой единственный шанс. Он единственный, кто может решить эту проблему. Мы очень склонны к жалости к себе. Правда ведь? Мы даже отрывки некоторые из Библии понимаем не совсем правильно из-за этого. То есть, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Иисус говорит. И поэтому христиане ведут себя примерно так. Иисус, я ничего не могу. Я слабый. Спасай меня. И так все время. Так годы длятся, десятки лет, человек все время жалкий, бедный, ничего не могущий. Я не верю в то, что Иисус этого хотел. И люди часто не заканчивают фразу. Иисус сказал еще, возьмите иго мое на себя. То есть, Он не сказал просто, придите ко мне, несчастные, бедолажные, мучайтесь и страдайте дальше. Он сказал, я вас от этого избавлю. Разве нет? Иными словами, христианин, который жалеет себя, это проблема. Это его собственная проблема, серьезная. Одиночество очень часто связано с жалостью к себе. Тебе себя жалко. Меня все бросили. Меня никто не понимает. А тебе Господа недостаточно? Иногда говоришь, ну Господь твой друг. И человек говорит, да знаю. Так вроде бы Господь это какое-то бесплатное приложение какое-то. Господь. Там, где Он находится, там не может быть плохо. Помните, написано, в тесноте ты давал мне простор. То есть даже в трудных, стесненных обстоятельствах, если Бог там, ты не будешь чувствовать себя загнанным в депрессии, в углу где-то. Иногда говорят, ну ведь Божьи люди так себя иногда чувствуют. Вопрос, почему? Потому что они позволяют лукавому входить в сердце, они позволяют слабости над ними брать верх. Это ненормально, когда так происходит. Когда Илия прибежал к горе Божьей, всех пророков убили и меня ищут. Да, мы все понимаем его по-человечески. Люди слабые, бывают моменты слабости. Но разве Господь сказал, ой, бедненький ты мой? Нет, Господь сказал, Илия, возвращайся назад. У меня там еще 7 тысяч человек, таких как ты. Иди назад. Иными словами, Господь его не поддержал в этом. Или когда Иеремия сказал, Господи, я молод, я не умею говорить. Первая глава Иеремии. Господь не сказал, ну да, в принципе, ты прав. Тут я погорячился, да надо было бы побольше зрелого кого-то найти. Нет, он ему сказал, иди, еще как пойдешь. И попробуй только скажи не с той интонацией, как я тебе сказал. Попробуй только начни сомневаться, когда начнешь говорить. У тебя такая же участь будет, как у тех, к кому ты обращаешься. То есть, иными словами, Господь не становился никогда на сторону слабых в том, чтобы поддерживать слабость. Бог становился на сторону слабых для того, чтобы сделать их сильными. И если говорить о дружбе, как оно связано с одиночеством, ну, дружба с Богом очень сильно связана с одиночеством. Потому что человек, который дружит с Богом, не будет одиноким. Даже если он будет в пустыне жить. Он не будет чувствовать ущербности какой-то, не будет чувствовать себя несчастливым от этого. Иногда люди говорят, ну как это, ну надо ж, мы понимаем, это в теории, ну как же ж, надо, чтобы лицо дорогое увидеть. Да. Господь благословляет нас и дорогими лицами, об этом мы во второй части поговорим, и людьми, которые могут нас воодушевить, поддержать, там. Он разными методами действует. Вот. Но определенно Господа оскорбляет отношение, при котором Он – это приложение, а люди – это что-то основное. То есть вот церковь. Я столько раз слышал жалобы на церковь в разных общинах, в разных местах. Меня там не понимают. Добро пожаловать в церковь. Господь и не говорил, что тебя там будут все понимать. Церковь всегда состоит из людей зрелых и незрелых, а иногда из одних незрелых. По-разному бывает. А хорошая, растущая духовная церковь никогда не состоит из людей только зрелых. Аминь. Потому что если они хорошие и растущие, то тогда одни новообращенные. И как это они обращаются уже такими зрелыми? То есть, иными словами, Господь тебе не обещал, что тут одни пряники будут. Что в церковь ты придешь, и там тебя все будут лелеять, там пылинки с тебя сдувать. Да, ты можешь столкнуться с очень неприятными вещами. И дьявол обязательно постарается сделать так, чтобы ты с ними столкнулся. Чтобы на входе тебе вместо «доброе утро, брат», сказали: «а, это ты». Чтобы тебе больше не хотелось никогда через этот порог переступать. Вопрос в том, это Богу нужно или дьяволу, чтобы ты не общался с теми, с кем должен. Это не Бог, это точно. И если говорить о одиночестве, оно бывает, как я уже говорил, двух видов. Вот неугодное Богу, вот такое, когда люди надеются на человека, а плоть. Когда они рассчитывают просто на чью-то поддержку, чью-то там понимание чьё-то. Это все бесплатное приложение. Поддержка, понимание, это все хорошо. Это вишенка на торте. Но это не сам торт. Потому что если не Бог является твоим утешителем, если ты хоть как-то думаешь, что Бог, конечно, да, но эти 10% это люди должны делать. Ты в беде. Писание говорит, ты рискуешь оказаться под проклятием, или ты уже под ним. Господь не может разрешить такую проблему, да, именно не может, потому что некоторые вещи Господь может сделать только при нашей помощи. Он может через брата Валерия обратиться к вам сегодня Словом Божьим, но он не может сделать за вас выбор. Это противоречит его Божьей любви, его уважению к нам, к каждому из нас. И поэтому Господь говорит, у тебя есть выбор. Можешь жалеть себя дальше, плакать, говорить, какие все плохие, и быть под проклятием, и быть несчастным. Тебе нравится, будь. Что же делать? Вы согласны, что иногда мы отказываемся от Божьих благословений добровольно? Например, Господь тебя благословил семьей, там, мужем, женой. Ты знаешь, как надо делать, но ты делаешь прямо противоположное. Кто разрушает твое счастье? Ты. Это не Господь, точно. И даже не дьявол. Иногда мы, знаете, как это, дьявола чересчур сильно ругаем. Ну да, так вроде бы он во всем виноват. Он виноват, что я ворчу с утра, вместо того, чтобы благодарить Бога. Он во всем виноват. Иаков не говорил, что это дьявол. Он сказал, каждый увлекается, обольщается собственной похотью. Дьявол Еву рот не открывал и не заталкивал там плод. Он просто отрекламировал хорошо. И то же самое с нами. Вот есть одна реклама, Есть другая реклама там в газетах, в телевидении часто. Другая реклама другого босса. Вот. Это твой выбор, что ты примешь. Благословение или проклятие. Помните? Гевал и Горизим. Благословение и проклятие. Выбирай. И вот с кем ты будешь дружить? Это твой выбор. Есть одиночество, которое Богу не угодно. Одиночество, которое построено на жалости к себе, на нелюбви к другим людям и на том, что ты надеешься на других людей. Очень часто люди одиноки уже по этой причине. Просто потому, что они надеются на то, на что надеяться нельзя изначально. Как вот знаете, можно надеяться на то, что вот автомобиль, если в него молоко залить, то он поедет. Нет, ты можешь надеяться. Он не поедет. Вот и Господь говорит, да я не против. Ты можешь отказаться от благословений. Например, Господь благословил, я не знаю, чем вас тут кормили. Господь благословил, да, вас едой. Вкусное было?
Да.
Но вы могли взять черный хлеб, воду, все это в мусорник убрать и на черном хлебе и воде. Вы бы согрешили в таком случае? Нет. Хочешь есть черный хлеб и воду? Приятного аппетита. Ты бы просто отказался от Божьих благословений, которые Он тебе дал. Господь бы этого, конечно, не понял. То есть, я как бы как лучше хотел. А Он взял и отказался. Ну, что же делать? Вот так и здесь тоже. Хочется быть одиноким? Пожалуйста. Бог не может тебе помочь, если ты не хочешь себе помочь. Если тебе нравится так себя жалеть, так плакать по себе самому, ты в этом получаешь какое-то удовольствие. Господь говорит, ну ты под проклятием. Никак это не решится. Тебе нужно понять, что это одиночество само по себе неправильно, потому что ты надеешься на людей. И я обещал сегодня стих бомбовый. Давайте посмотрим Псалом 67. Вот там говорится про одиноких, которые Богу нравятся. Седьмой стих. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Когда это прочитал, учитывая семинар об одиночестве, я подумал, ух ты! Бог одиноких вводит в дом. Это надо было тут где-то написать на стене. Бог одиноких вводит в дом. Иными словами, Он на их стороне. Интересно, а каких это одиноких, как вы думаете вообще? Что это за одиноких, которых Бог вводит в дом? Всех одиноких? А непокорные остаются. То есть, здесь не говорится о физическом одиночестве, о том, что просто если человек один, то Господь на его стороне. Ну, есть в Библии примеры, когда человек был ожесточен настолько, что он был один, но без Бога. И о чем это? Я думаю, этот отрывок говорит примерно о том же, что и в Матфея Иисус сказал в Нагорной проповеди: «Счастливы нищие духом, блаженны нищие духом, счастлив человек, который постоянно ищет Бога». И знаете, с одной стороны, мы не должны быть одинокими и чувствовать себя одинокими, потому что нас люди не поддерживают. А с другой стороны, мы должны быть одинокими по Богу. Потому что, я уверен, у каждого здесь есть что-то такое в сердце, что он не рассказывал никому, кроме Господа. А если даже рассказывал такие вещи, которые ну, очень сокровенные, если он даже их рассказывал кому-то, то уверен, что тот его не смог понять так, как Господь. Потому что наша речь несовершенна. Она не передает чувств и эмоций в полной мере. Вот. И когда говоришь человеку «я тебя люблю», разная реакция может быть. Кто-то обрадуется, кто-то расплачется, кто-то в глаз даст. Вот. То есть каждый судит по своим представлениям, что это значит. Вот. И это просто из-за того, что речь наша несовершенна. А Дух Божий и его речь, они абсолютны, совершенны. И в Писании говорится такая вот домысль, что Бог на стороне вот таких одиноких, те, которые понимают, что есть только Ты и Господь. Знаете, сколько лишнего сразу уйдет из наших мыслей и чувств, если мы осознаем такое одиночество? Сколько мы часто думаем, знаете, о, это тот человек не так сделал, или этот не так сделал, а как они могли со мной так, и так далее. Все это уйдет, если ты поймешь, что есть только ты и Господь. Что ты одинок на самом деле. Что на самом деле Господь тебе изначально и сказал, что да, а ты что, думал, тебя кто-то, как я, поймет? Тебе изначально сказал, никто не поймет. Даже не порывайся. Ты ищешь у людей поддержки, в то время как они тебе ее дать физически не могут. Это не в их силе. И когда мы чувствуем вот такое одиночество по Богу, голод по Богу, может быть, вам еще знакомы, знаете, такие ситуации, когда, может быть, в мирской жизни отмечали какое-то там торжество, день рождения там ваше или еще что-то, и вы в какой-то момент с грустью понимали, что вы просто повод собраться. Что люди, которые пришли, они не понимают, и вы, может быть, для них даже не представляете такой огромной ценности. В такие моменты часто чувствуют люди себя одинокими. А хозяйка, да, суетится, все там раскладывает, всем же, что, знаете, а потом смотрит и думает, я вроде как официант здесь просто. Вот, то есть, и, в смысле, на нее никто внимания не обращает. Люди своим делом заняты. И иногда бывает, люди из шумных мест уходят в комнату, закрываются и молчат, сидят. Потому что они одиноки. Потому что действительно момент озарения наступает. Люди не могут тебя понять так, как Господь. А Бог может и поймет. И когда-то я слышал о женщине, которая переехала в другой город, верующая, и пошла искать церковь. Пришла в собрание в какое-то, и проповедник там хорошо так выступил. Она подошла и говорит, класс, такая проповедь, так меня прям переполнила. А на следующее воскресенье она же вооружилась во всеоружии на собрание. Пришла и проповедь не пошла. Как-то она подошла к проповеднику и сказала, знаете, в прошлый раз через вас, ну так словно Господь говорил, так прям мне на сердце легло, а вот сегодня что-то... И проповедник ей сказал мудрые слова, он сказал, знаете почему это, сестра? В прошлый раз вы слушали Господа, а в этот раз меня. Нам нужно понять, что только Господь может понять нас абсолютно. Иногда мы идем на проповедь, потому что там проповедник там сильная личность, там, потому что он там так вещает, что аж мороз по коже. Но это не то. Может быть, он и сильный благодаря Господу в нем, но не благодаря ему. Понимаете, иногда люди думают, что это Павел из скромности так говорит. Благодатью Божией есть то, что есть. Ну такой Павел, он скромный. Мы же все знаем, что ты титан. Ты ж, о! А он такой скромный, говорит, это все Бог, это не я. Нет, это не скромность, это просто, как бы сказать, прозрение. Это когда проповедник понимает, что это так и есть. Это не из скромности. Если ты говоришь что-то, что меняет чью-то жизнь, Писание говорит, это не ты. Это не твои мысли меняют жизнь этого человека. Не потому, что ты такой замечательный там. Не потому, что ты там слова правильные подобрал. Это Бог делает. Потому что написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. Иными словами, если твоя жизнь поменялась, даже не вздумай думать, что это от того проповедника или от какого-то брата или сестры. И точно так же, если она в чем-то ухудшилась, даже не думай думать, что это из-за этих людей. Потому что Господь говорит, вот благословение и проклятие. Ты либо одинокий, либо счастливый. Заметьте, я одиночество противопоставил не многолюдию, а счастью. Потому что одинокие люди несчастливы, не чувствуют себя счастливыми от этого. Именно страдающие одинокие люди. Писание говорит, ты должен положиться на Бога полностью. Понять, что только Он только на твоей стороне. Он идеально понимает твои чувства и мысли. И такая дружба с Богом, она уничтожит одиночество на корню. Есть еще замечательные отрывки, которые мы вместе прочитаем с вами сегодня. Давайте посмотрим Исаию 43 главу 7 стих. Каждого, кто называется моим именем, братья и сестры, каждого, это о нас с вами, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Вы представляете себе, как это ты можешь прийти и сказать: Господь, я так одинок, я так несчастен. Бог говорит: не, подожди. Я тебя создал не для этого. У тебя другое предназначение. Ты не создан быть несчастным. Ты для моей славы создан. Ты можешь сказать: ну, сердцу не прикажешь. Ха-ха. Еще как прикажешь. Очень часто в нашей жизни Господь ставит нас в такие условия, в которых вы будете вынуждены приказать сердцу. Иногда хочется взорваться просто. Ты понимаешь, что ты не можешь сделать иначе, только вот так, как надо. Ну, приведу какой-нибудь пример. Например, здесь в зале есть много хороших родителей. Я верю в это. И бывало так, что вы там, ребенок плачет ночью, да, вы не высыпаетесь. У меня бывали такие моменты, когда... я, наверное, не один такой. Были такие моменты, когда я думал: можно так, сейчас просто выйду и уйду сейчас. Ну так вот, можно эту реальность оставить здесь, а меня куда-нибудь в другое место. Мне не хочется в этой реальности находиться. Ну ты понимаешь, так нельзя. Мне, может быть, и хотелось бы, но нельзя так. Опять же, ну, у тебя есть обязательства, жена, да? Как это ты просто возьмешь и уйдешь? Ты ребенок, Господь тебе его доверил. Как в Писании говорится, да? Точнее, не в Писании говорится. В Писании есть такая мысль. Дети – это духи, дарованные нам Богом на время. Аминь. Это правда. И ты понимаешь, что ты должен переступить через свои чувства. Ты должен приказать своему сердцу, своим эмоциям взять себя в руки. Перестать жалеть себя. Помните Иисусу, когда сообщили о том, что Иоанна обезглавили, что Он сделал? Помните? Да. Он сел в лодку и удалился в пустынное место один. Там нигде не пишется, что Он при этом чувствовал, о чем Он думал. Но вы можете поддогадываться, о чем Он думал. Почему люди так обычно делают? Уходят в пустынное место в одиночестве. В разгар служения, когда его все готовы слушать, он садится в лодку и уплывает. Потому что ему хотелось убежать от этого всего. Ему не хотелось этого всего видеть. Они лишний раз напомнили, как они любят Божьих людей. Они напомнили Иисусу о том, как они с ним поступят в итоге. Как они поступили с самым великим пророком на земле. Они обезглавили его. Это был единственный человек, который... ну, хоть как-то отдаленно в тот момент Иисуса понимал. Вспомните, апостолы, они были как одуванчики Божьи. То есть, они даже близко не представляли ни роли, ни цели Христа. То есть, когда Иисус говорил о Царстве Небесном, они говорили: да-да-да, Господь, это, вот это хорошо сказал. А кто у нас будет военачальником и этим премьер-министром? Да. То есть, это все здорово, но как там, когда власть делить будем? То есть, как бы... Даже когда Иисус воскрес, помните, какой вопрос они ему задали? Они не спросили: не пора ли нам благовествовать всему миру? Они сказали: ну что, сейчас уже, да, царство. Они это, Иисуса, так сказать, рассердили этим даже. Иоанн был единственный, хоть как-то понимавший, кто такой Иисус. Хоть отдаленно понимавший, представлявший его масштабы, его действий. И вот они его обезглавили. Но что Иисус сделал потом? Написано, что Он увидел, что народ как овцы рассеянные. И Он вернулся к ним и исцелил их больных, и учил их. Иными словами, Он приказал своему сердцу. Он взял себя в руки и переступил через свои эмоции. Да. И человек говорит иногда, да, ну я одинок, вот я так себя чувствую, неужели с этим можно что-то сделать? Да, конечно. Во-первых, если ты поймешь, что иногда одиночеством, основанным на надежде на людей, ты оскорбляешь Бога, ты под проклятием. О, инстинкт самосохранения помогает иногда. Ты начинаешь понимать, не-не, подожди, я же человек верующий, я не хочу там Господа оскорблять. Надо на него начать надеяться. Когда ты понимаешь, что да я вообще-то в разных ситуациях приказывал своему сердцу, когда нужно было. Получалось, и сейчас прикажу. Помните, как Давид сказал, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Господа. То есть, ты чего, душа? Как так? У вас не бывало такого, да? День вроде бы ничего так начался, все хорошо, а настроения нет. Мысли плохие гложат. В это время надо сказать тебе, а ну, душа, закрой рот. Господь этот день сотворил для своей славы. Он меня сотворил для того, чтобы я его прославил своей жизнью. И поэтому каждый день я должен начинать не с такими мыслями, а с благодарности Богу и с позитива. Потому что Господь говорит, те, кто ищет меня, кто понимает, что я их единственный собеседник, я единственный, кто может утолить их одиночество. Я таких введу в дом. Это мои друзья. Он противопоставляет одиноких в этом стихе, вот в псалмах, гордым людям, противящимся Богу. То есть, иногда это неплохо. Мы иногда боимся в любом виде одиночества или тоски, негативных эмоций. Негативные эмоции – это не всегда плохо. Помните, написано, весел ли кто, пусть поет псалмы. Печален ли, пусть молится. Иными словами, это нормально. Не нужно думать, что ты должен всегда как лампочка светиться, ходить там и кричать «Аллилуйя», когда тебе в душе так плохо. Писание говорит, молись, если тебе печально. Бог может утолить это. Весело выражает пением. То есть все очень просто на самом деле. И Господь говорит о том, что Он своей славой ни с кем делиться не намерен. Исаия, 42 глава, 8 стих. Славы моей никому не отдам никому. И знаете, вот я уже говорил об этом в церкви там в Харькове. Недавно моя мама позвонила мне и сказала, что у нее опухоль, и врачи подозревают рак второй степени. Вот, и ну, вроде бы так анализ показывал это. Я сказал, мама, ты веришь в Бога? И она сказала, ну, я уже не знаю, во что верить. Я пытаюсь. Вот. Я понял, что это словно глаз Божий. Господь сказал мне, если ты не скажешь ей это прямо сейчас, ты можешь не сказать это никогда. И тогда я просто сказал, нет, ты можешь меня послушать не как сына, а как проповедника. Можешь услышать, что... Ну, можешь... Потому что, говорю, мне обидно, понимаешь, я говорю эти вещи многим людям, и я не говорил этого тебе. И она сказала, хорошо, я слушаю тебя. Это было для меня удивительно. То есть, оказывается, иногда ты думаешь, что проблема так серьезна, что нет пророка в своем отечестве. Иногда для того, чтобы быть пророком в своем отечестве, надо просто сделать шаг и сказать. Тебе язык не отрежут за это. И я спросил, скажи, а если Господь тебя от этого вылечит, если ты избавишься от этой смертельной болезни, ты потом не скажешь, что диагноз ошибочный был? Она сказала, нет, если такое произойдет, я поверю и приму крещение. И тогда я сказал, тебе нужно молиться, такое обязательно произойдет. Потому что я знаю, что если у человека есть порыв к Богу, хоть какой-то, хоть как-то человек стремится. Иисус сказал, приходящего ко мне я не изгоню вон. Да. То есть не будет такого, что вот человек стремится, желает увидеть Бога, и Господь скажет, нет, извини, твой шанс ушел. Да. И мы молились о ней, церковь молилась. Я по возможности ее воодушевлял, все время говорил, верь, верь. Человека одолевает, знаете, всякие мысли негативные, злость, отчаяние в такие моменты. То есть в итоге И сделали операцию, и выяснилось, что это не рак. Вот, и я жду ее на крещение. Ну, она вроде бы так серьезно намерена. То есть, я спросил, она сказала, да, я приеду, я хочу это сделать. И Господь иногда создает ситуации, в которых мы должны, вынуждены будем признать, что никто, кроме Него, нам помочь не сможет. Иногда люди по глупости, по неведению, даже в таких ситуациях, они сохраняют жестокосердность. То есть даже тогда человек предпочитает лучше там все, что угодно, но не Бог. А Господь иногда допускает такие ситуации. Я бы даже не сказал, что Господь их на людей насылает там. Грех все и без Господа сделает. Даже не нужно ни на кого ничего насылать. Все, что нужно сделать Богу, чтобы уничтожить жизнь человека, это ничего. Ему ничего не нужно делать. Просто отойти от человека, человек сам все искалечит. Если он перестанет надеяться на Бога, он пойдет не теми путями. Он пойдет вопреки Божьим заповедям. Помните, в Писании говорится, почему люди ударились во все эти мерзкие грехи? Гомосексуализм, там, убийство, воровство. Все началось с одной простой вещи. Они не возблагодарили Бога, а суетились в своих мыслях. То есть с безбожия все началось. Они его оттолкнули, все остальное следствие. Я раньше не мог понять, почему Писание говорит, Бог предал их нечистоте. Несколько раз там так подчеркнуто. Он их отдал этому, предал. Я думаю, как-то Бог сделал их такими. Нет, Бог ничего не делал. Вот именно, просто ничего. Он просто убрал свои руки и позволил людям строить свое счастье самим. Если мы хотим избавиться от одиночества неугодного Богу, нужно призвать Бога. Нужно понять, что определенные печальные эмоции, они нужны. Печаль по Богу что делает? Помните? Она производит покаяние ко спасению. Это ничего, если ты грустишь. Если у тебя правильный мотив твоей грусти, это ничего. Если ты грустишь и говоришь, Господи, где же ты? Я хочу тебя видеть в своей жизни. Это хорошо. Или если ты грустишь и говоришь, Господь, я не совсем так себя вел до этого момента, как должен был бы. Тебе грустно от этого. Господь говорит, это хорошо. Это хорошая грусть. Это хорошее одиночество, когда ты наконец-то понял, что есть только ты и Господь. И ничто между вами не стоит. Никто, кроме тебя самого. Кроме твоей гордыни, там, греховности какой-то. И помните, Иисус назвал нас друзьями. 15 главе Иоанна, с 13 по 15 стих. Сказал, вы друзья мои, я уже не называю вас рабами. Здорово. Читаешь об Аврааме и думаешь, вот бы мне быть другом Божьим. В Писании написано, да, Авраам по вере назван другом Божьим. Иногда нам трудно с Богом себя ассоциировать как друзей. Почему? Потому что мы думаем, ну, кто Бог и кто я. Как мы можем дружить? Он же святой, а я далеко не святой. Мы часто идеализируем Божьих лидеров. То есть мы думаем, ну, Авраам. Звучит как Моисей, Илия и я. Куда мне? Я на колесницах огненных не летал. Из скалы воду не вытрушивал. То есть, как мне? Куда мне с ними тягаться? Я как-то прочитал удивительную вещь, а один из проповедников книги написал. Вы, говорит, забываете иногда. Вы знаете, что Авраам делал в жизни свои такие поступки? Ну, если кто-то из вас это сделал, мы подумали, ну, негодяй, подлец. Ну, например, дважды подставить свою жену. Практически положить свою жену в постель к человеку почти. Ради того, чтобы спасти свою шкуру, свою жизнь. Разве это не подлый поступок? Подлый. Христианин бы так не должен был бы поступать. И иногда мы идеализируем. Я не хочу опорочить Авраама. Он светлый Божий муж, да. Просто в его жизни, как и в жизни любого из нас, были мрачные странички. И Авраам не прославился тем, что он был такой замечательный, что у него так все было хорошо. Он прославился только тем, что он возложил свою надежду исключительно на Бога, всей верой. И там не написано, что благодаря вере Авраам так себя начал хорошо вести, такие праведные поступки начал совершать, что Господь сказал, все, будешь спасенным. Нет, там написано, что он ему веру еще до его дел засчитал за праведность. И потом эта вера уже содействовала его делам. То есть благодаря этой вере он уже начал становиться таким, как должен быть. Он начал изменяться. Его образ жизни начал меняться. Но изначально Бога привлекла его вера. То, что он положился на Бога и пошел непонятно куда. Вопреки здравому смыслу. Подверг опасности свою там семью. Многие люди так сказали. Снялся с кучей денег и пошел в пустыню. Где разбойники, цари всякие там. Где кто сильнее, тот и прав. Он просто доверился Богу больше. И вот мы с вами сейчас. Мы можем думать, кто такой я и кто такой Бог. А Господь в это время просто сидит и ждет. Он думает, ну, когда ты так перестанешь думать? Я твой друг. Ты же думаешь, от того, что ты от меня вдалеке сидишь, я не знаю, какой ты? Ты думаешь, если ты ко мне с открытым сердцем придешь, ты для меня какую-то новость сделаешь? Но Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Иными словами, ты не жди. Это не Бог говорит в твои мысли, когда ты думаешь во время молитвы, да, я, конечно, не Авраам, куда мне? Это не Бог. Потому что Господь говорит, вы цари и священники. Господь говорит, вы друзья мои. Начинай двигаться по отношению к Богу. Твое одиночество испарится. То самое мучительное одиночество. Хорошее останется. Хорошее это когда у тебя все all right. У тебя там и деньги у тебя есть, и семья, и все-все у тебя образовалось. Но без Бога это все тебя не радует. Это хорошее одиночество. Ты чувствуешь, что ты все равно одинок. Все равно тебя манит вечером в твою комнатку или угол, или в там в туалете закрыться, чтобы пообщаться со своим Господом наедине. Помните, даже муж и жена, одна плоть написано, да, ближе не придумаешь. Но даже о них написано, что они могут расставаться для чего? Для поста и молитвы. Иными словами, даже в такой интимнейшей ситуации Господь говорит, для общения со мной это святое. Ты можешь расстаться даже со своей половинкой на время, по согласию, для того, чтобы вам наедине со мной пообщаться. Иногда мужья, жены, ну, по незнанию могут обижаться там. Ну, нужно объяснять. Обижаться там, как бы, что это ты со мной не хочешь помолиться, хочешь сам. Потому что есть иногда моменты, когда ты должен сам. Потому что, как бы близок тебе не был человек, ты одинок. Бог тебя сотворил таким, что твое одиночество может компенсировано быть только им. И Господь говорит, я своей славой делиться ни с кем не буду. Ни с женой, ни с врачом, ни с психиатром, ни с кем. Если ты хочешь решить свои проблемы и потом воздать славу людям, Господь говорит, учти, мне такие вещи не нравятся. Ты должен решить свои проблемы так, чтобы мне единому была слава, чтобы ты видел правду. Это не то, что Бог там, знаете, узурпатор, власть всю себе. Всю мне славу, мне. Только никому больше. Нет, просто это несправедливо, это нечестно, когда ты получаешь это от Бога, а приписываешь другим. Идолам, например. Вам не было бы обидно? Когда ты делаешь что-то доброе человеку, он этого не видит и воздает славу другим людям. Как-то это, ну, нечестно. Так же ж нельзя. И кроме того, Господь знает, к чему это приведет. Он знает, что если его вытеснить, будет кошмар. Поэтому я в первой части сегодня хотел сказать, братья и сестры, есть два вида одиночества. Неугодное Богу, основанное на жалости к себе, на претензиях к другим людям, на притязание на то, на что ты не можешь даже рассчитывать от них. Основанное на сильных проповедниках, на великих лидерах, там, на чем угодно, кроме Бога. Это одиночество Бога оскорбляет. Это неведение. Есть одиночество, которое Богу нравится. Это когда ты счастлив. И единственное, что тебя томит, это то, что ты не можешь так полностью находиться в Божьем присутствии, как будешь на небесах. То есть вот единственная твоя проблема в жизни, то есть твое одиночество. Единственное, что тебя мучает. Помните, Авраам ходил всю жизнь по земле, и помните, как он написано в 11 главе Евреям? Он искал другого города. Он все время ходил и вздыхал, смотря в небо. Ему все это не радовало, все, что у него было там на земле. То есть, все это хорошо даст. Спасибо тебе, Господь. У тебя прекрасно все, что ты дал мне. Но, ну, это не то. Я хочу большего. Домой хочу. Это единственное одиночество, которое вас не сделает несчастными. Единственное одиночество, при помощи которого ты будешь чувствовать себя счастливым. В легкой ностальгии по своему Господу. Давайте прервемся.
20 минут перерыв, 25 минут начинаем. Выходим, проветриваем помещение.